Друзья, добрый вечер. Я сегодня хотел вместе с вами побыть в одном очень интересном, известном для вас тексте, но очень подходящем для всей нашей вот этой конференции на корабле. Если вы помните, она называется «Путь Вседержителя». Со вчерашней проповеди я думал, что у нас немножко больше будет времени даже немножко вспомнить о том, о чем мы слышали. Но вчерашняя проповедь для меня была огромным благословением, я уверен, для вас также. В том, что она напомнила мне еще раз, в этой проповеди прозвучала очень важная истина, которую стоит повторить и стоит повторять. Все то, что происходит в этом мире, все то, что Бог делает, Он делает для двух целей. Помните? Он делает это для своей славы и для своей церкви. Он делает это для того, чтобы показать свою славу и для того, чтобы показать свою благость, спасая людей и соединяя их в церковь. Это очень ценно всегда помнить. Я помню, мы недавно были буквально пару месяцев, наверное, полтора. Мы были в Украине, там была конференция. Я помню, очень спонтанно мне нужно было провести один семинар по поводу одного служения, которое называется у них в церкви семейное. И меня попросили буквально за 15 минут до начала что-нибудь сказать. И что-нибудь сказать на полтора часа, они сказали. И я помню, я опять начал вот с чего. Буквально точно слово в слово то, о чем говорил вчера Алексей. Все, что существует в этом мире, существует ради церкви. Вот Бог все сотворил таким образом, чтобы, спасая людей, сделать их способными искать славы Божьей. А все ради церкви существует, это история, вот даже творение, затем мы историю мира читаем, знакомимся с теми фактами, что произошли 2000 лет назад, если можно, 4000 лет назад. Когда мы читаем Божье Слово, мы можем узнать об этих факторах очень важные, ценные вещи, которые мы понимаем, они не просто существуют как-то спонтанно, не прицеплены друг к другу, все они очень точно выстроены Богом ради одной цели. Империи, истории, университеты, разные все учреждения, которые несчастье и зло, даже несчастье и зло, существуют ради этой одной цели. Бог хочет показать свою славу. Вот мы не раз можем вспомнить, не раз Библия говорит о том, что Бог все сотворил для своей славы. Моря, океаны, реки, все то, что существует в этом мире для Его славы. Но затем посмотрите, история для Его славы, ради Его славы. История ради церкви, в каком смысле? И церковь ради Его славы существует. Его народ существует ради Его славы. Спасение Бог делает ради Своего имени. Освящение Бог дает нам силу проходить и делает нас другими людьми ради Своего имени. Помните 22-й Псалом, там есть в 3 стихе одна очень ценная фраза. Он подкрепляет душу мою, помните? И ведет меня на стези правды ради имени Своего. Ради имени Своего. Все Господь делает ради Себя. Это однажды Пол Трипп в одной книге, которая называется «Орудие благодати в руках Искупителя», он назвал это библейской арматурой. Библейская арматура – это три очень важных доктрины или три важных цели или три важных истины, которые вплетены в Писание, на которых держится все Писание. Это Божье владычество, Божья благодать, которую Он совершает, и Божья слава. Бог все делает ради Своей славы. Я хочу вместе с вами сейчас побыть немножко в очень богатом тексте. Это 18-й Псалом. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, 18-й Псалом. И я хочу вместе с вами проследить, каким образом вот путь Вседержителя просматривается в этом псалме. Этот псалом был дан Давиду. Вдохновение было Божье дано Давиду для того, чтобы он мог написать эти слова. И эти слова говорят о пути Вседержителя. Бог все делает ради своей славы, и это его метод, это его цель, это его главное предназначение всех событий, которые происходят вокруг нас и тем более в нас. Я хочу прочитать этот псалом, затем мы посмотрим на три очень важных истины здесь, которые помогают нам увидеть путь Вседержителя. начальнику хора псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, о тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Этот весь псалом можно поделить на три части. Он, в принципе, делится на три части, хотя обычно во всех комментариях его делят на две части. Когда речь идет о окружающей природе, в частности, небо и солнце, это первая часть, которая говорит о величии Божьем в природе. И вторая часть, в основном комментаторы говорят, вот именно вторая часть, она говорит о законе Божьем, о Божьем Слове, о Его славе в Божьем Слове. Но я хотел сделать три части, поскольку, начиная с 11 стиха по 15, описывается субъективное переживание человека, который соприкасается с двумя очень важными проповедями о величии Божьем. Проповедь Божьего величия в природе и проповедь Божьего о Божьем величии в Божьем Слове. Я хочу вот эти три части сейчас назвать следующим образом. Мы посмотрим путь Вседержителя, который открывается в первую очередь в природе. Божья слава в мироздании. Божья слава в мироздании. Мы читаем об этом с 1 стиха по 7. И это будет первое, о чем мы сейчас вместе поразмышляем. Посмотрим на некоторые очень ценные здесь моменты. И увидим еще раз, каким образом Бог открывает себя и свою славу через мироздание, в котором Он поселил нас, людей. Когда вы читаете внимательно, со второго стиха мы читаем о том, что небо проповедует славу Божию. Небо проповедует, и дальше еще есть один глагол здесь, о делах рук его вещает твердь. Мы понимаем, что Псалтирь – это книга, поэтическая книга. Здесь очень много есть разных приемов, которые использует автор, поэтических приемов, для того, чтобы подчеркнуть или показать, или привлечь наше внимание. Ведь небо, в принципе, он об этом и говорит, небо не говорит нам так, как говорят люди. Но он использует два вот этих глагола, чтобы помочь нам услышать весть или голос, или проповедь, о которой говорят небеса каждый день. И я хочу несколько здесь моментов ответить. Каким образом мы слышим эту проповедь или характеристики этой проповеди? В первую очередь, мы должны с вами увидеть, что это величественная проповедь. Небеса в Библии употребляются всегда в трех значениях. Первый, очень распространенный, это вот небо, которое мы видим. Это, в принципе, тут озоновый шар или который вокруг нашей земной планеты. вот этот шар мы примерно вот этот или canopy его называют, или, скажем, некоторые даже называют это как тарелка, оно полукруглое, вокруг Земли охраняет этот шар, или озоновая прослойка, она охраняет нас всех от вредных лучей, солнечных лучей, и дает нам испытывать только благодатные лучи, хотя и к ним нужно осторожно относиться, когда мы на них попадаем. Но величественная проповедь именно в том, что небо проповедует о Боге. Небо проповедует о Боге. Второе, кстати, значение, как употребляется слово «небо», это, в принципе, космос или космическое пространство. И третье значение слова «небо» встречается тогда, когда речь идет о пребывании Бога в небе, то есть место, где пребывает Господь. В данном случае речь идет о небе, как о космическом пространстве. Сам контекст нам подсказывает, потому что Солнце, оно находится в космическом пространстве, оно находится не здесь, под озоновой вот этой прослойкой, оно находится в центре нашей Вселенной или нашей галактики. И в данном случае небо – это космическое пространство, которое включает в себя миллиарды разных звезд. Я буквально на прошлой неделе попробовал еще раз набрать в Google, сколько вообще звезд мы или ученые знают. Некоторые статьи, которые предлагаются такими журналами, как, помните, «Наука и жизнь» были, «Вокруг света», многие другие источники, НАСА здесь, в Америке, они, в принципе, некоторые из них заканчиваются фразами типа «нам нужно всем еще немножко подождать». Потому что с каждым шагом развития астрономической оптики развиваются не только технология, но и количество узнаваемых звезд через телескопы растет. Я хочу вам только привести одну цифру. Я решил не приводить их все, только одну. Допустим, если мы возьмем только нашу галактику, Млечный Путь, около 200 миллиардов звезд. Глазами мы можем увидеть около 2-3 тысяч всего лишь звезд, да? Но если смотрят в телескопы, то они говорят, что в нашей галактике 200 миллиардов звезд. Это только в одной галактике. Галактик в мироздании триллионы. Точнее, триллион триллионов. Я эту цифру тоже сам точно не могу ее объяснить. Могу только сказать вам, сколько там нулей есть после единички. Кто знает, сколько? 24 нуля. Представьте, это галактик. Триллион триллионов. Это я буквально вот смотрел в НАСА. Они говорят, и затем заканчивается эта статья тем, что, ребята, подождите нас немножко. То есть это еще не конец. Если вы слышали, где-то пару месяцев назад немецкие ученые праздновали победу, зонд космический, который они послали далеко на Марс, вроде бы добрался туда за 25 лет. Он 25 лет туда двигался, пока он приземлялся, он исчез, и до сих пор его не могут найти. Но они думали, что они соберут новые данные. О чем речь идет, друзья? Это величественная проповедь. Небо, которое мы, возможно, видим невооруженным глазом ночью, когда, наверное, вы не раз имели эту возможность ночью смотреть на небо. Оно привлекает нас. Оно привлекает нас своим объемом, своей грандиозностью, своей бездонностью, бесконечностью. И вот буквально, что наш только взгляд может увидеть, это 2-3 тысячи звезд. Вот звездное, скажем так, сакраментское небо. Когда вы посмотрите, когда всегда чистое небо, мы бываем иногда, когда едем через Сакраменто ночью, то видно, мы иногда останавливаемся даже на фривее, выключаем свет, чтобы увидеть звезды, они там яркие, их там много, их очень много, и оказывается, все, что мы видим, это всего лишь 2-3 тысячи максимум. Но я думаю, что от цифры хватит. Небо проповедует славу Божию. Небо проповедует о том, что Бог великий. Когда Давид говорит, что небеса возвещают славу Господню, речь идет о том, что космос, друзья, и все небо, которое вмещает в себя вот эти все триллионы потерянных для нас галактик, вот Когда он говорит об этом, речь идет о том, что весь космос существует для этой цели. Провозглашать о том, что Бог велик. И Он велик настолько, что наш разум не может представить. Эта проповедь не только величественная, она постоянная. Посмотрите, здесь мы можем увидеть в 3 стихе: «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». Как будто он опять использует вот иллюстрацию из спортивной жизни, когда один человек бежит и передает эстафету следующему. Точно так день передает следующему дню ту же самую идею. Другими словами, день говорит следующему дню: говори дальше о Боге. Если мы используем вот так Давида речь поэтическую. День говорит следующему дню: говори о величии Божьем. И в каждом дне, друзья, мы должны услышать и увидеть, Бог для нас говорит нам через эту всю природу, через мироздание, говорит нам тысячи разных доказательств, что Он велик. Это путь Вседержителя. Он хочет, чтобы мы увидели, что Он велик. Когда-то Пайпер говорил, никто не идет на Великий каньон или, допустим, никто не едет на Аляску, чтобы полюбоваться собой. Ну, если бы вот вы увидели, так, скажем, в этом видеоролике рекламном, поедем любоваться собой. Я не думаю, что много здесь бы оказалось. Но когда мы поняли и услышали, что мы едем, чтобы увидеть красоту, которую Бог сотворил, и ту, которую Он продолжает творить, нас всех туда влечет. Мы хотим вместе вот это полезное и с тем приятным совместить, и мы понимаем, что одно без другого тоже мало будет значить. Когда мы читаем об этих вещах, Давид хочет, чтобы мы поняли, еще раз увидели небо, которое над нами. Куда бы мы ни пошли, день передает дню, ночь передает ночи, открывает это знание. 4 стих, он говорит: нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Это доступная проповедь. Еще раз подумайте, о чем он говорит. Смотрите. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Если проще это перевести, то он говорит, что небу не нужно ни наречия, ни язык для того, чтобы эту весть говорить. И эта весть доступна всем. Вот смотрите, мы сегодня в Аляске, и над нами небо. Мы поедем в Африку, над нами будет небо. Куда бы человек ни поехал на этой земле, над ним всегда будет небо. И это небо, оно говорит проповедь. Это, понимаете, чем отличается? Это важно отметить. Вот эта проповедь, которую говорит небо, она отличается от того, как понимают язычники, что такое небо. Если мы не выходили сегодня с семьей в этот город, Кичикан, но если вы выходили, то вы, наверное, увидели те столбы, из которых делали идолов. В принципе, вся жизнь людей, она строилась на том, что они пытались поклоняться каким-то богам, каким-то придуманным вещам. И они многое, допустим, если эти индейцы, они брали, возможно, каких-то животных там или птиц. Многие другие племена, они делали звезды, созвездия. Они до сих пор созвездия называются именами идолов, греческих мифов. Когда мы читаем этот текст, мы должны увидеть, небо является, для неба Бог дал определенную роль. Оно говорит проповедь. Оно каждый день возвещает нам о силе Божьей, о Его величии. И это доступная проповедь. Нет языка и нет наречия, в котором нуждалось бы небо. И эта проповедь о Божьей славе доступна всем живущим на земле. Мы можем еще отметить, что это достаточно универсальная проповедь. Посмотрите, здесь написано: «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». Давид, конечно же, не имел телескопа. Насколько могли, они там смотрели, изучали небо. С сегодняшними инструментами люди знают намного больше. Такие даже цифры или такие слова, как триллион, триллионов, их тогда не существовало. Сегодня люди измеряют триллионами такие вещи, но это еще далеко, очень далеко до предела. Другими словами, вопрос, который я задаю себе, или где же предел? Где же предел? Вот люди уже 6 тысяч лет живут, новые приборы придумывают, новые, скажем, спутники выставляют на орбиту, но они не знают, где предел. И ученые, специалисты, астрономы, они говорят: ребята, подождите, мы еще не знаем, где предел. Но по всей земле проходит их звук, и до предела вселенной слова их, он поставил в них жилище солнцу. Посмотрите, в 6 стихе он говорит, он переходит, кстати, в 5 стихе и в 6, в 7, он переходит с общего, скажем, описания неба, он переходит на самый видимый и самый великий видимый объект, который видим для наших глаз. Это солнце. Смотрите, что он здесь говорит о солнце. Это очень важно для нас отметить. Это проповедь, которая говорит нам небо. Автор хочет, чтобы мы услышали вот что. Солнце было создано Богом. Оно было поставлено Богом в назначенном месте. Посмотрите. Написано, он поставил в них жилище солнцу. То есть в небе он поставил шатер или домик для солнца, Давид говорит. Бог поставил домик для солнца, поставил туда, положил туда это солнышко. Он определил, дал закон этому солнышку. И оно, подобно, здесь написано, оно, подобно жениху, выбегает из брачного чертога своего, выходит, радуется или с энтузиазмом, полный сил и энергии, как исполин или как атлет, хочет пробежать свой горизонт. Это очень интересное сравнение, которое делает здесь Давид, для того, чтобы мы увидели, как Бог управляет тем, что на самом деле невозможно нам смотреть открытым глазом. Люди ничего не могут сделать с солнцем. Я слышал о том, что скоро где-то НАСА пытаются послать еще один свой космический зонд, который сможет приблизиться до Солнца на расстоянии 5.4 billions kilometers. То есть 5.5 миллиардов километров, вот как близко могут только люди подойти к Солнцу. Вы можете себе представить, о каких вообще масштабах мы говорим, если и насколько это возможно. Но Давид хочет, чтобы мы обратили внимание именно на Солнце, в данном случае не как объект поклонения у язычников, а на Солнце, которое контролируется Богом. То, к чему мы даже близко не можем смотреть одной секунды на солнце, то, к чему не можем приблизиться очень близко, Бог им управляет. Почему Давид это говорит? Вот этот кусок огня, который пылает в себе, там огромные процессы происходят, которые до сих пор непонятны ученым. И вот этот шарик, огненный этот шарик, Господь держит в своей руке, и Он ее поворачивает как хочет. Он положил его в домик и говорит, ты будешь выходить и заходить. Ну, если опять использовать библейский язык. Оно-то стоит на месте, земля крутится, правильно? Но Библия использует этот язык, потому что мы видим, солнце встает, и оно заходит. И вот этот бег, это поприще, это та беговая дорожка, которую исполняет обычный спортсмен. Он выходит на дорожку, и там есть правила. Почему это использует Давид? Он хочет нам еще раз показать, что солнце – это не просто какое-то, знаете, случайное, откуда-то появилось без правил, без законов, без функции, данной Богом. Оно полностью находится под его авторитетом. И для этого он говорит о том, что Божья сила или Божья слава, она выражается в первую очередь в мироздании. Друзья, почему нам это нужно знать? Мы не можем и не нужно нам сегодня это делать, чтобы приводить еще больше каких-то, скажем, цифр или какой-то статистики. Но Давид что делает? Чтобы самый простой, самый маленький человек на земле, тот, который только начинает ходить в школу, чтобы он уже видел все везде, куда бы я ни пошел, это Божий садик. It's God's backyard. Это место, это Божья территория. Куда бы я ни стал, везде Бог. Какую рыбку я бы ни словил бы, она Божья. Какого бы я муравья ни исследовал бы, он Божий. На какой бы цветок я ни смотрел, он Божий. Именно это хочет, чтобы Давид хочет, чтобы произошло в нашем сознании. Божья слава в творении выражается каждый день, и тысячи разных проповедей звучат в наше сердце. Я когда-то даже со своим старшим сыном, мы остановились с ним, он говорит мне: «Пап, почему я должен изучать биологию? Там столько разных сложных терминов, мне просто хочется ее побыстрее либо закончить, либо оставить». Мы как раз с ним стояли возле куста, мы как раз стояли в Taco Bell в очереди, и с правой стороны у нас были кусты, весна, только начала свисти. Я говорю: «Посмотри на этот цветок. Это не женское дело смотреть на цветок. Это очень мужское тоже. Это дело каждого человека. Посмотри на этот цветок, возьми его, сомни, и затем дай ему жизнь». А в одном цветке столько всего заложено. И когда мы изучаем либо биологию, либо физику, либо математику, мы изучаем Божий мир. Когда ребенок начинает слагать 1 + 1 и пытается уравнять это или запомнить это Божья математика. Все везде, все формулы, все то, о чем мы видим в учебниках, что касается научных исследований, все это исследование Божьего мира. Соприкасаясь со всем этим человек должен был узнать Творца. Я хочу здесь еще сделать, друзья, одну заметку по поводу этой проповеди. Эта проповедь недостаточна. Она величественна, она доступна, она универсальна, она постоянна, она неизбежна, эта проповедь. В то же самое время она недостаточна, она не может изменить сердце человека. Вы помните Римлянам, что написано, первая глава, в Римлянам написано, что мир, исследуя Божий этот весь мир, люди, исследуя все творение вокруг, они соприкасались с тем фактом, что есть Бог. Этот Бог силен, Он мудрый Бог, вечная сила Его. Все через рассматривание, исследование творений видимо. Но вместо того, чтобы, познав Бога, возблагодарить Его, они отвергли Его и начали поклоняться твари. Я иногда поражаюсь, когда ученые, которые знают очень много, либо физики, либо математики, либо биологии, либо химии, они становятся еще хуже атеистами. И о таких вы, наверное, слышали. В Англии один из них живет. Уже поломанный весь, не может говорить, не может слова сказать, но он продолжает доказывать, что Бога нет. Самый известный физик, самый известный философ, который есть сегодня в мире, он живет в Англии. Но несмотря на то, как много он знает о Божьем мире, несмотря на то, как много он слышит эту проповедь о вечном живом Боге, он продолжает его отвергать. И это меня поражает. Мы знаем других людей, которые ученые и глубоко веруют в Бога, в Божью силу. Веруют в Бога и в Его Сына, которого Он послал. Так вот, почему эта проповедь недостаточна? Сама по себе эта проповедь не приносит самого главного. Она не делает человека поклонником Богу. Она говорит о Боге. Она ставит человека перед фактом, что есть Бог. И мы вчера и позавчера мы слышали о том, что человек, видя все это, он подавляет эту истину и пытается ее каким-то образом подавить и не хочет, чтобы она проникала в его сознание. Вот для этого, друзья, существует, или для этого в этом псалме есть вторая и третья часть. И говоря о Божьей силе в природе, Давид переходит к особенному откровению Божьей славы. Божья слава в Писании. Божья слава проявляется в природе. Каждый день мы соприкасаемся с Божьей славой. Но Божья слава особенным образом, искупительным образом, спасительным образом, она приходит в наше сердце. Я хочу, чтобы вы вместе со мной еще раз посмотрели с 8 теперь стиха по 10. Эти три стиха, они говорят о Божьей славе в Писании или в Библии. О Божьей славе в Библии. Посмотрите, если вы читали внимательно и сегодня, вы могли даже сосчитать, здесь есть очень важных 6 определений или качеств, характеристик Божьего Слова. И я хочу очень коротко на каждом из них остановиться, потому что Божья слава в Писании открывается именно тем, что Писание открывает нам сердце Бога, открывает нам характер Бога, открывает нам Его мысли, открывает нам Его чувства, открывает нам Его желания, Его волю, что очень важно. Так, Библия в данном случае называется, или Писание здесь называется шестью разными эпитетами. В первую очередь он говорит, закон Господа совершен, укрепляет душу. Закон в данном случае – это Тора, или наставление, или поучение. Когда здесь говорится о том, что закон Господа совершен, или совершен, речь говорит о том, что там нет изъяна. В Божьем Слове нет изъяна. Почему? Потому что оно исходит от Господа, от самого Господа. Поэтому здесь написано «закон Господа совершен». Но вот где слава Божия проявляется. Не только в совершенстве или в качестве Божьего Слова, что там нет изъянов, там нет погрешностей, ни в исторических справках, ни даже в научных каких-то справках, ни в духовных, там нет никакого изъяна. Это Божье Слово, оно написано, что делает? Здесь в русском переводе написано «укрепляет душу». Если мы точнее изучаем, даже в английских переводах, это слово переводится как «restores» или «реставрирует», «восстанавливает душу». Слово Божие, как ничто другое, оно восстанавливает душу, реставрирует душу в ее нужное состояние, которое было задумано Богом. И это может сделать только Божье Слово. Смотрите, природа это не может сделать с человеком. Закон Господа, он один может реставрировать душу человека. Это делает закон Божий. Он реставрирует наше сердце, он реставрирует наши мысли, он восстанавливает наши чувства. Слово Божие имеет живительный эффект. В еврейском языке, кстати, если еще точнее, то там написано «Слово Божие обращает душу» или «поворачивает душу». Если мы внимательно вообще смотрим на свое сердце, на сердце наших детей, на людей вокруг, то мы можем заметить, что душа человека, она отворачивается от Бога. Она не повернута к Богу. Вот душу, друзья, повернуть к Богу может только Божье Слово. И в этом слава Божьего Слова, в этом Божья слава, которая открывается нам здесь, в этих текстах. Закон Господа совершен, он укрепляет душу. Второй очень важный эпитет, здесь он говорит, откровение Господа верно. Но когда речь идет об откровении, само слово откровение означает свидетельство. Оно подчеркивает, что Писание свидетельствует о своем авторе. Любую страницу, когда мы открываем, друзья, Божье Слово не дано нам для того, чтобы просто-напросто пощекотать нам уши или сделать нас нравственно лучшими людьми. В первую очередь, Божье Слово предназначено для того, чтобы свидетельствовать о Боге. И когда мы открываем Божье Слово, когда мы открываем любую страницу, любой текст из Писания, нам в первую очередь, даже когда мы читаем о людях, нам нужно читать больше, чтобы увидеть, что Бог здесь говорит о себе. Я помню это еще, как только у нас начали появляться дети, я помню это очень простое правило, которое я имел для себя и для своей жены. Когда мы разговариваем с детьми, когда мы открываем Божье Слово, два вопроса, которые нас должны интересовать, кто такой Бог и кто такой человек. Когда мы открываем Божье Слово, оно нам дается для того, чтобы открыть нам Божий характер, Божьи атрибуты. И здесь написано «откровение» или «свидетельство Господа», оно верно. В этом есть слава Божья. Слава Божьего Слова в том, что оно открывает нам Бога, какой Он есть на самом деле. Кто этот, кто сотворил все? Теперь смотрите, что он дальше говорит. Это откровение Господа, оно умудряет простых. Оно дает мудрость. Нам нельзя спешить, чтобы это просто сказать, скажем, есть народная мудрость, разные присказки, разные там басни, разные пословицы. Это народная мудрость. Не об этой мудрости здесь идет речь. Но если вы помните 2 Тимофею 3:16, там написано, во все Писание богодухновенно, да, и полезно. И оно полезно для чего? Оно полезно для, вот этих четырех важных факторов: наставления, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И смотрите, здесь же, немножко в том тексте выше, помните, апостол Павел говорит Тимофею, эти писания, они что могут сделать? Они могут умудрить тебя во спасение. Это главная задача. Это, кстати, задача не только для неверующих людей получить спасение, но когда мы, верующие, читаем Божье Слово, мы должны помнить, что в этом слава Божья открывается, когда Он продолжает нас спасать. Я, кстати, хочу вам задать вопрос сейчас. Вот когда последний раз вы читали Божье Слово или слышали Божье Слово в проповеди, и вы понимали, что Бог меня спасает. От чего Он спасает меня? Некоторые люди говорят, что им нравятся проповеди, некоторые люди говорят, что им нравится читать Библию. Но вопрос здесь другой немножко. Слава Божья не в том, друзья, что мы просто читаем Библию и знакомимся с фактами библейскими. Слава Божья открывается тогда, когда через Слово Божье Бог умудряет нас ко спасению. Не только в начале нашего христианского пути, но на протяжении всего нашего пути. Бог продолжает нас спасать от нас самих. От гнева, от раздражения, от зависти, от обид разных, от горечи. Именно об этом идет речь. Он говорит, закон Господа совершенно укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых. Затем он говорит, повеление Господа праведное. Но когда слово мы слышим повеление, мы здесь понимаем, что идет речь об авторитете. Слово Божие имеет авторитет, и оно указывает нам на Божий авторитет. Библия никогда не предлагает нам. Бог всегда очень часто, очень много, по крайней мере, много очень повелевает. Вы знаете, почему интересно отметить это? Потому что, когда Бог повелевает нам быть послушными, это не только, знаете, ну, нам бывает так, где-то неудобно, где-то то, что Бог повелевает, не совсем подходит нам. Но Бог не предлагает, а повелевает, потому что Он заинтересован в нашем благословении больше, чем мы сами. Вот почему Бог повелевает. Он повелевает нам, потому что Он любит нас больше, чем мы себе даже это можем представить. Вот почему здесь написано «повеление Господа праведное». Что они делают? Веселят сердце. Вот что делает Писание. Повеления Божьи, они не только показывают нам путь, они не только дают нам направление. Повеления Божьи предназначены для того, чтобы принести нам радость. Божье Слово дает нам истинное удовлетворение, глубокое удовлетворение, удовлетворение в нашем послушании Богу, удовлетворение, которое в Боге. Повеления Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла. Это еще один эпитет, который он здесь говорит. Заповедь – это Божья установка. Или это, знаете, как рельсы. Вот устанавливаются рельсы, и вагон идет по рельсам, и поэтому вагон может быть, скажем так, счастлив. Помните, песню пели? «Голубой вагон бежит, качается». Он может бежать, потому что он стоит на рельсах. Вот заповеди Божьи – это рельсы. Это те установки, которые должны стать нашими рельсами. На чем стоит моя жизнь? Заповедь делает нас убежденными людьми. Заповеди делают нас людьми, которые имеют стержень, которые помогают нам проходить через самые разные трудности. Вот именно об этом он здесь говорит. Заповедь Господа светла, Божья слава в Слове или в Писании открывается вот в чем. Эта заповедь приносит свет нашим глазам. И речь не идет о физических глазах. Речь идет о том, что заповеди Божьи, они открывают нам значение и суть всего того, что происходит. Это очень ценный вопрос, который мы должны задавать всегда. Дети часто задают этот вопрос. Пап, а почему? А почему? А почему это? А почему это? Мы, взрослые, не должны умолкать, мы должны задавать себе вопрос, почему? почему и что означает то или другое. Так вот, Библия нам дана для того, чтобы понимать, друзья, истинное значение всего, что мы видим. Почему? Потому что Бог сотворил все, и Он один знает, что это, почему оно и зачем оно. У меня был один пример маленький, но я его не буду приводить, потому что у нас маловато времени здесь есть. Но это связано тоже опять и даже с воспитанием детей. Показывать им необходимость и важность, причину, цель всего того, что они берут в свои руки. Если это ручка, то ей нельзя забивать гвозди или бросаться ею и так далее. Так вот, Библия показывает нам значение всего. Смотрите, как он продолжает дальше, говорит в 10 стихе. Страх Господень – это еще один синоним для Божьего Слова. Страх Господень. Божье Слово дано нам для того, друзья, чтобы умножался страх Божий в нас. Страх Господень чист, пребывает вовек. И затем он говорит, суды Господни. Слово «суды» в данном случае – это Божьи оценки. Божья оценка нас. Божьи суды – истина, они все праведные. Божья оценка каждого из нас ценнее всех других мнений. У Бога есть, друзья, мнение по поводу всего, что мы делаем. У Бога есть оценка всего нашего сердца. У Него есть оценка всех наших взглядов. У Него есть оценка всех наших действий, всей нашей жизни. Вот каким образом Давид говорит, что Божья слава открывается в Писании. Страх Господень чист, пребывает вовек. Если страх Божий живет в нас, вечная жизнь, страх Божий, любовь к Богу – это одно и то же. Суды Господни – истина, все праведны. Божья оценка о нас праведна. Она делает нас людьми, которые способны видеть мир и понимать его значение. Вот почему, друзья, мы сегодня собираемся уже третий день и говорим о пути Вседержителя. Путь Вседержителя – открыть свою славу в природе и открыть свою славу в своем слове. Открыть себя для нас в своем слове. Но что интересно, и здесь, друзья, многие люди, читая Божье слово, они часто, прочитав его, они оставляют его в стороне. И они не увидели, не пережили Божьей славы. И я думаю, что как раз третья, окончательная часть, третья часть этого текста всего, с 11 стиха по 15, как раз говорят о славе Божьей в сердце. Слава Божья не только в природе, не только в Писании, но слава Божья открывается в сердце. Смотрите, как она открывается. Вот этот элемент очень важен, чтобы мы его не упустили. Они, то есть Божьи заповеди, Божьи суды, Божий страх, Божьи повеления, закон Господа, они вожделение золота. Даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Здесь вот эти два есть слова, вожделение и слаще. Они меня натолкнули, друзья, на ту мысль, что здесь именно субъективное переживание одного человека. Потому что то, что сладко для меня, может быть не сладко для Игоря. И то, что вожделение, скажем, для Володи, может быть не совсем сладко для Андрея. Так вот в чем речь, друзья, о чем идет. Посмотрите, каким образом Бог открывает свою славу через мироздание. Затем Он говорит, я открываю свою славу в Слове, но только тогда, когда ты начнешь чувствовать это влечение к Слову Божьему, когда оно для тебя станет дорогим и сладким, кстати, слаще меда, говорится потому, что в то время не было ни шоколада, ни сахара. Мед – это было самое сладкое, что было тогда. И вот почему он говорит «слаще меда» – это личное, субъективное переживание человека, когда он видит Слово Божье очень ценным. Так вот, слава Божья в сердце человека проявляется тогда, когда у человека меняется, первое, отношение к Божьему Слову. Когда у человека меняется отношение к Божьему Слову, слава Божья поселилась в его сердце. Когда для человека Божья воля становится более важной, чем его воля, когда Божьи предписания, Божьи повеления становятся более ценными, и Божьи взгляды, и Божьи желания становятся слаще, чем мои, в этом сердце поселилась Божья слава. В этом сердце проявилась Божья слава. Бог изменил это сердце. Потому что вы помните тексты, которые говорят о нашем сердце. Что Библия говорит о нашем сердце? Вспомните несколько из них. Самый известный текст, который мы сразу цитируем. Сердце человека лукаво, то есть оно обманчиво, к нему липнет обман, и оно испорчено, крайне испорчено. Оно не умеет правильно думать, не умеет восхищаться. Все, что противно Богу, ему сладко. Все, что противно Богу, то ему вожделенно. Так вот, смотрите, когда у человека наступает вот это переживание, это называется в других текстах, это связано с рождением свыше, когда Бог изменяет сердце человека, и все внутри у него меняется благодаря его отношению к Слову. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. 12 стих, смотрите, «И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». И здесь еще одна ценная деталь. Иногда родители так делают. «Будешь послушным, я тебе дам айскрим». Но мы, взрослые, иногда тоже так делаем. Послушный Богу и ожидаем, что Он должен нас благословить. Мы не поняли самого главного. Именно тогда, когда мы послушны в самом послушании благословения. Потому что в этом послушании как раз и отмечается та точка, что я творение, Он творец. Именно это место, где Бог благословляет нас. Само послушание или действие послушания является здесь благословением. Вот что написано. В соблюдении их. В соблюдении. Не после соблюдения их, а в соблюдении их великая награда. Слава Божья в сердце человека проявляется еще, знаете, когда? Не только тогда, когда меняется отношение к Слову, но когда у человека меняется отношение к греху. Друзья, я хотел бы еще раз на этом остановить ваше внимание. Когда в сердце у человека меняется отношение к греху, когда он бежит от греха, и когда он не хочет греха, и когда он просит, чтобы Бог исцелил его душу, и чтобы Бог избавил его от греха, вот в этом сердце, друзья, произошла или явилась слава Божья. Я часто смотрю на своих детей, я слышу, вот мы разговаривали недавно, некоторые из моих детей стоят, и они у них спрашивают, ну ты верующий уже? Он говорит, да, верующий. Я потом смотрю на его жизнь, меня спрашивают иногда люди, ты думаешь, он верующий? Единственное, как я могу действительно знать, что мой ребенок начинает действительно проявлять ростки жизни, это когда он сокрушается о грехе. Когда человек не сокрушается о своем грехе, маловероятно, что там когда-либо была жизнь. Сокрушение о своем личном грехе является одним из признаков того, что Бог проявил свою славу в сердце. Вот почему он заканчивает в 15 стихе, он говорит, «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Это последние слова, которые я хотел бы, чтобы мы увидели. У этого человека меняется отношение к Богу. Когда у человека поменялось отношение к его слову, когда у человека поменялось отношение к греху в своей жизни, и когда у него меняется отношение к Богу, слава Божья поселилась в его жизни. Смотрите, что это означает. Когда он говорит, «Бог, твердыня моя», он говорит, «Господи, я на Тебя опираюсь. Ты – точка моей опоры. У меня не на что больше опираться». Смотрите, это очень ценно нам услышать, потому что и я, и каждый из вас часто мы опираемся на свои чувства. Не так ли? Мы опираемся на свои мнения, мы опираемся на свои взгляды, мы опираемся на свои предпосылки, мы опираемся на человеческую мудрость. Вот когда человек говорит: «Господи, Ты твердыня моя», у него поменялось отношение к Богу практически. И когда он говорит: «Ты твердыня моя и избавитель мой», он понимает, что сколько бы я ни чистил свое сердце, я никогда не смогу его вычистить. Вот поэтому, друзья, Христос пришел в этот мир, чтобы там на кресте все мои грехи, и ваши, если вы Божье дитя, и ваши грехи, чтобы там на кресте их полностью распять и избавить нас от грехов. Вот почему мы можем сегодня вместе с псалмопевцем говорить: «Господи, Ты твердыня моя, и Ты избавитель мой». Бог являет свою славу в природе, это Его путь, это Его метод. Он хочет, чтобы мы соприкасались с Ним всегда. Бог проявляет свою славу в Божьем Слове, и нам ничего другого лучшего не остается, как бежать к Слову. И последнее, Бог являет свою окончательную славу в нашем сердце, когда Он изменяет его, изменяет наше отношение к Нему, к Его Слову и ко греху. Давайте мы помолимся об этом, чтобы Бог продолжал являть свою славу, свой путь в нашем сердце. Отец наш, мы благодарим Тебя сердечно за Твою великую милость к нам. Благодарим Тебя за Твою славу, которую Ты являешь в природе, за Твою великую славу в Слове Твоем, Господь. Истина Твоя незыблема, истина Твоя вечна, истина Твоя неподдельна, она чиста, и Ты ею, Господи, изменяй нашу жизнь. Я прошу, Господь, о своем сердце, я прошу о сердце каждого брата и сестры здесь, чтобы Ты, Господи, продолжал являть свою славу в наших сердцах, чтобы Ты изменял наши отношения к Тебе, к греху, и чтобы Ты, Господи, всегда изменял наши отношения к Слову Твоему. Помоги нам всякий раз, когда мы читаем слова Твои, чтобы слава Твоя, слава Сына Твоего, Иисуса Христа, Его характера отобразилась в нас. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.